по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в эфир «По страницам Библии». Алена Вальц, Олег Шевкун в нашей виртуальной студии сегодня. Алена, привет тебе, и как здорово, на самом деле, что мы сможем снова сегодня открывать Божие Слово.
Да, абсолютно согласна с тобой. Я также приветствую всех наших слушателей, а также приветствую команду сегодняшнего эфира. Это Ирина и Ян Лолташинские и Ольга Каракчиева.
И продолжается Адвент, второе воскресенье было Адвента, вторая неделя. Мы готовим сердца к празднованию Рождества Христова, мы задумываемся и о надежде, которую мы имеем во Христе, и о том ожидании, которое мы имеем. И на самом деле, я вот тут как раз вчера, задумываясь о сегодняшней программе, перечитал 10 главу 1 послания к Коринфянам. И странное дело, ведь апостол Павел говорит, что вот это написано нам для того, чтобы мы, в частности, помнили о тех примерах, о том, что происходило с ранними, с древними израильтянами, что это написано нам в качестве назидания, написано о них, об их неверии, да, и о том, как Господь давал им обещания, и о том, как это обещание должно было исполниться, но не исполнялись эти обещания по причине неверия тех людей. И вот я задумываюсь вот о чем в связи с этим. Мы сегодня читаем о Коринфянах. Я сейчас, правда, рискую получить положительный ответ, потому что Алена – человек, который много путешествовал, но это неплохо на самом деле. Алена, ты была в Коринфе?
В Коринфе нет.
Не была? Как ты в Коринфе могла не быть? Но в Эфесе точно была, я думаю, да?
В Эфесе была.
Все понятно. Вот, теперь вопрос. А знаешь ли ты хоть одного христианина из Коринфа или Эфеса, хотя бы современных?
Нет, к сожалению, нет.
Я не знаю. А вот эфесских кошек я знаю, там куча кошек.
Они очень многочисленные, очень назойливы.
Они какие-то... Назойливы? Я думал, наглые. Ну ладно, это зависит от отношения к кошкам. Вот, я-то вот о чем. Мы современных-то христиан из Коринфа, большинство из нас не знает. Да, есть те, кто знают, и я думаю, что... Да, предполагаю, что и знаю, что в тех районах тоже есть христиане. Вот. Но древних коринфян мы точно не знаем, мы знать не можем. Теперь вопрос. А зачем мы читаем вот эти вот послания? Да, зачем мы ворошим чужие истории? Допустим, истории семей в Коринфе. Или 8 глава – это про идоложертвенное. Есть идоложертвенное, нет идоложертвенного. И мы в наших коротких программах по материалам доктора богословия Джона Верна Маги говорили, например, о том, что вот можно было прийти на рынок, и самое дешевое мясо, самое доступное мясо, собственно говоря, мясо бедняков, это было как раз мясо, части которого приносились в жертву языческим божествам. Значит, вопрос стоял так, что я хочу купить дешевое мясо, а где же мне его найти, это дешевое мясо? Да вот там, на рынке. А тебе говорят, ну да, но это вот из языческого храма, ты христианин. И ты такой думаешь, а могу я это есть или не могу я это есть? Вот такая была проблема, такой был выбор. У нас такого выбора сегодня нет. Ты не придешь в магазин, я не приду в магазин, нам не скажут, знаете что, вот это мясо, его приносили языческим божествам в жертву. Да, вот другая ситуация немножко. Тогда вопрос, а зачем нам сегодня все это? И вот прежде чем переходить к 7-8 главе, я хочу сегодня успеть, конечно, это прокомментировать. Я бы хотел посмотреть на некоторые вещи из 10 главы 1 послания к Коринфянам, потому что говорится как раз о том, зачем христианам сегодняшний Ветхий Завет, и в связи с этим также зачем нам сегодня послание, допустим, к церквям. Ну, богословское содержание, там все понятно, да, оно для всех. Мы читали с вами послание к римлянам, апостол Павел не говорит о конкретных проблемах церкви в Риме, он этих проблем еще и не знает, он собирается только прийти в Рим, так что там этот вопрос не возникал. А здесь он возникает, зачем нам все это надо? Я бы хотел, чтобы мы с вами прочитали, и я попрошу тебя, Алён, прочитать 11 и 12 стихи 10 главы 1 послания к Коринфянам, где апостол Павел как раз и отвечает на замечательный вопрос. Это вопрос «Зачем?».
Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
Вот этот принцип на самом деле работает и сегодня. То, что написано для Коринфян изначально, Господь сохранил в наставлении нам, современным христианам, для того, чтобы мы могли это слышать, для того, чтобы могли это знать, но также для чего-то большего. Иногда проповедники, особенно, скажем, такие неопытные проповедники, молодые проповедники зачастую, любят, простите за выражение, наезжать на новозаветные церкви. Делать этого нельзя. Ну, хотя бы потому, что сам Павел не наезжает настолько вот на коринфских христиан. Есть более суровое послание, это послание к Галатам, мы до него еще дойдем со временем. А Коринфян, помните, он говорит избранными, называет избранными святыми и так далее. Так вот, иногда люди начинают наезжать и говорят, ну вот такая-то церковь, там одно не то, другое не то. Люди, Коринфян критиковать просто. Как сказал один прихожанин церкви, говорит, я могу прийти... А там в этой церкви был достаточно авторитарный пастор. Я знал ситуацию в этой церкви. И вот беседовал с прихожанином. Он говорит, знаешь, я могу на домашней группе или даже на богослужении в нашей церкви сколько угодно критиковать коринф и коринфских христиан. Я не могу сказать о том, что происходит в нашей церкви. То есть Коринфян критиковать можно. Да ладно, даже Диотрефа, о котором пишет Иоанн в своем третьем послании, его критиковать можно, а местного пастора не тронь. Вот. А дальше мы можем перенести эту историю. Это написано в назидание нам. И 12 стих. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Читая послание к Коринфянам, да и послание к Галатам, кстати, тоже, очень важно понимать, что нас всех держит в этом христианском пути только Божья милость. И мы можем сохранить себя на этом пути, можем идти этим путем, идти этой дорогой только тогда, когда мы Богу послушны. Ну, потому что иначе все, иначе вот как раз упадешь. Я как-то уже рассказывал историю своего семинарского прошлого, семинарской юности, когда в семинаре у нас была большая проблема. Проблема, связанная с безнравственным поведением одного из преподавателей. Причем преподавателей реально хороших, скажем так, с академической точки зрения, и преподавателей, которого студенты очень любили. Вот. Но так произошло, что он допустил грех в своей жизни, и грех как проявление, да, мы еще подойдем к смыслу здесь. Вот, но, в общем, его отстранили от преподавания, и многие начали критиковать его. То есть, ну вот он так поступил, но мы-то так не поступили бы. Там, какой кошмар, что он сделал. И вот президент семинарии, тогда это был проповедник Чак Свиндолл, выступает на общем студенческом собрании, молитвенном собрании. И говорит, слушайте, вы знаете, да, то, что произошло, это страшно, то, что произошло, это позорно. Но просите Господа о милости, чтобы удержал вас, чтобы удержал каждого из нас. Вы понимаете, что если вы расслабитесь, то вот на этом месте, на месте этого человека – может оказаться любой из вас. И я тоже на этом месте могу оказаться. И вот это 10 глава, 12 стих Первое послание Коринфянам. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Коринфяне считали себя особенно пневматикос. Пневматикос, то есть духовных, духовными людьми. И, ну что, ну нас это не коснется. Тот же преподаватель, который упал где-то за год или за полгода до этого, отвечая на вопрос студента, спросившего его, как часто вы читаете Библию, сказал, я ее давно уже не читаю, потому что я ее наизусть выучил, я ее просто про себя повторяю. И мы такие, вау, духовный. И вспоминая коринфское словечко греческое, пневматикос, да, вот он такой, вот он по-настоящему духовный. И вот это падение. Вот для многих из нас это было таким будильником, да, призывом проснуться, призывом понять, что это все серьезно. Но дальше есть еще одна история. Потому что тут легко поставить точку, а точку ставить нельзя. Легко сказать, что вот давайте просто, и это правильно, действительно, да, нужно быть бдительными, трезвитесь, да, будьте бдительными. Противник ваш – рыкающий лев, который ищет кого бы пожрать. Мы еще дойдем до этого текста. Это не в послании к Коринфянам, естественно, и не у Павла. Но дойдем, Бог даст. Вот, а дальше вопрос. А что, просто вот сидеть и дрожать, и все, что ли? То есть я вот буду всю жизнь думать, как бы мне не упасть. И ответ на это – нет. Божья милость существует. И Божья милость нас ведет и направляет. И просто продолжим читать. Прочитай, пожалуйста, 14, да, у нас 14 и 15 стихи, правильно?
13 не нужно, да?
Нет, 13 тоже, конечно. Прости, да.
Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил.
Но давай при искушении... прямо остановимся. Верен Бог. Я вот чуть не пропустил, между прочим. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Вы представляете, друзья, что это значит? Это значит, что Господь заботится о нас. Я не люблю рассказывать в эфире анекдоты, но иногда это делаю. Вот есть старый анекдот, когда человек приходит к раввину и говорит, «Ребе, у меня такие проблемы, что я никак не могу их решить». Раввин на него смотрит, улыбается, говорит, «Тут два варианта. Либо ты Божьей силой можешь их решить, либо это не твои проблемы». Опять, анекдот – это не Божие слово. Нельзя все сводить к анекдоту. Понятно, да? Но действительно, по жизни иногда бывает, что мы берем на себя вещи, которые... Ну, вот это не наше. Мы в этом ничего не можем изменить. Мы вот это не можем решить. Но когда мы на себя берем такие проблемы, мы игнорируем то, что мы реально можем решить. Давайте я буду переживать за то, как ругаются... муж и жена Ивановы, соседи, да, и слышно, вот как они ругаются. Потому что стенки, потому что живешь не в квартире, а не в доме, просидя в квартире, и стены тонкие, и все слышно. Давайте я за эту семью буду переживать, но я не могу ничего сделать, я не могу залезть к ним в души, я могу с ними поговорить, если они еще слушать не будут. Я не могу этого изменить. Но, простите, у меня есть моя семья, у меня есть моя жена, у меня есть мои дети. Да, вот то, что мне надо решать. И опять-таки, те, кто как постарше, да, у кого есть советское прошлое, мы там долго ходили, часто ходили и со знаменами боролись за мир. Вот где-нибудь в Гондурасе, находясь в Москве, не имея никакого представления о том, что там происходит. Господь говорит, я дам вам силы. Да, но тут важно решать то, что нам Господь дает. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. И вот дальше, дочитай, пожалуйста, этот стих.
Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести.
Вот. Так вот, интересная история. А тут вещь, которую часто не замечают. А в греческом она еще яснее. А, нам кажется, что концовка этого 13 стиха должна быть такой, что Господь снимет это искушение. Господь уберет это искушение или испытание. Но на самом деле бывают ситуации, когда испытание или искушение продолжается, но Господь где-то дает силу. Он дает и облегчение. Он посылает, то есть, скажем так, не обязательно Он уберет те жизненные обстоятельства, которые есть, но Он чудесным образом восполняет силу. Но это как, если когда заботишься о очень больном человеке, человек, который требует много заботы. Господь совершенно не обязательно возьмет его сразу и исцелит. Или совершенно не обязательно сразу призовет к себе. Я знаю людей, которые о больных заботятся, о больных родственниках, ближайших родственниках заботятся годами. И порою кажется это невыносимым. Но это действительно тяжело. Да, мы все смелые, когда это вот со стороны. А когда лично коснешься? И вот опять я недавно говорил с одним таким человеком. Он говорит, да, это тяжело. Но не убирая вот это обстоятельство моей жизни, Господь дает мне возможность через это проходить. Господь дает мне облегчение. Вот это очень-очень круто. Но при этом есть силы не только для того, чтобы перенести. Ну, опять, испытания, искушения – это разные вещи. Да, но есть силы, есть порою, есть необходимость просто брать и убегать. И вот об этом 14 стих прочитай, пожалуйста. Он очень короткий.
Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения.
О, это бежать так, чтобы пятки сверкали. То есть такие вещи, от которых надо убегать. Значит, тот заинька, герой сказок, которому Господь дал ноги резвые, лапки резвые. Да, он на самом деле во многих случаях прав. Заиньке с волком соревноваться даже не нужно. Ему от этого волка нужно убегать. Опять это начинаешь все больше понимать уже с опытом христианской жизни. Потому что поначалу тебе кажется, я такой крутой, я тут сейчас всех этих искушений раскидаю. Вот, я сейчас искушение искусаю, да, а оно что-то не искусывается. И мы с вами еще будем об этом читать. Убегайте. Мы будем читать первое и второе послание к фессалоникийским церкви, христианам. Тоже эта история будет. Да, убегать искушений. Есть вещи, от которых действительно нужно убегать. Тимофею апостол Павел пишет об этом же. Он говорит о том, что нужно удаляться определенных вещей, избегать. И это нормально. Не бойтесь, пожалуйста, этого. Это очевидная история. Вот. И есть вещи, которые не соединяются. Нельзя делать и то, и другое. Прочитай, пожалуйста, 21 стих.
«Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской».
Это прямо интересно, потому что, с одной стороны, мы призваны идти проповедовать Евангелие. И это действительно так. Но подлинное общение мы получаем именно в Господе. Оно именно с Богом. Иначе получается совершенно невозможное раздвоение личности. То есть мы хотим угодить и тем, и другим. Я хочу быть типа с Богом. Вот. Но при этом я хочу угодить миру. Так не получается. Так нельзя. Делается определенный выбор. И вот 23 стих, его тоже по-разному читают. Иногда читают как бы одним потоком. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Да, возможно, это действительно один поток. Но есть еще одно прочтение, и это прочтение, мне кажется, ну, скажем так, более точным. Апостол Павел говорит, обращаясь к коринфским христианам, и он отвечает на письмо коринфских христиан. Они ему задавали вопросы. Они ему что-то писали. И вот несколько глав подряд, да, 5, 6, 7, 8 главы были посвящены конкретным темам. И апостол Павел говорит, ну вот теперь поговорим о том-то. Там, а теперь поговорим о том-то. То есть он как бы цитирует фрагменты письма коринфских христиан. И вот фраза «все мне позволительно», многие считают эту фразу одним из утверждений коринфских христиан. То есть, вы пишете в своем письме «все мне позволительно». Я отвечаю, но не все полезно. Дальше. Вы пишете «все мне позволительно». Я отвечаю, но не все назидает. То есть коринфяне делали упор вот на эту свободу. И, кстати, в послании к Галатам эта мысль будет. Свобода, к свободе призваны братья. Но чтобы только свобода не стала поводом угождения плоти. И опять это очень современная такая история. Потому что есть христиане, которые говорят, да мне все позволительно, мне все нормально. Я хочу по барам, хочу не по барам. И так далее. Вот ну, как хочу, так и себя веду. И, ну что, нет же в Библии запрещение пойти по барам. Упиваться запрещается, да. Упиваться нельзя. А вот это вот нет. Вот это вот серая зона, что называется, grey zone. И апостол Павел говорит, да, все мне позволительно, но не все полезно. Не все назидает. Более того, когда я начинаю говорить «мне». Я ставлю себя на первое место. Я думаю о себе. И апостол Павел продолжает развивать эту мысль в 24 стихе. «Никто не ищи своего». То есть, но каждый действует для пользы другого. В русском синодальном переводе. «Пользуй, пользуй другого». Извините, каждый просто «пользы другого». Достаточно слово «пользы». И оно вставлено. Да, но тут можно все-таки уточнить. Думай не о себе, думай о другом. Когда ты что-то делаешь, думай о том, как бы это было полезно для другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Помните эту цитату? «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Значит, но тут это вот как раз все мне позволительно. А дальше оговорка. «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Иными словами, когда кто-то вам говорит, это идоложертвенно, имеется в виду, что того человека это задевает. Для него это камень преткновения. Тогда ради этого человека не ешьте. Вот эта история, ну, она, там дальше история, это продолжается. И я думаю, что нам важно в современности вот эти вещи читать и понимать, как это к нам сегодня применяется. Вот, насчет читать. А есть что-то из комментариев прошлых?
Да, я хотела прочитать. Ну, не из прошлых, а из современных, скажем.
Современных. Не из коринфских, нет?
Да-да-да. Наша постоянная слушательница и участница Ольга Крачева спрашивает, а как правильно отфильтровать? Что позволительно?
Во-первых, есть в Библии вещи, которые четко запрещены. Есть вещи, которые не допускаются. Есть перечень людей, которые не наследуют Царствие Божие, да, Царствие Небесного. Есть конкретное осуждение. А это то, что непозволительно. Это просто то, что недопустимо. А, во-вторых, есть вещи, которые, наоборот, являются заповедями. Вот прославлять Господа. Да, это не просто можно, а это хорошо. Это важно, это нужно. Но есть вот это, то, что по-английски называется gray zone или серая зона. И тут тот же апостол Павел, кстати, говорит, совесть же разумею не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Итак, или едите, или пьете, или бы иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Вот тут важная история. Значит, я перед Богом отвечаю за свои решения, которые касаются вот этой серой зоны. Я перед Богом отвечаю за то, что, ну вот, для меня кажется приемлемым или кажется неприемлемым. Более того, это может меняться. Ну, например, есть музыка, которую я в свое время слушал и думал, что, ну, это нормально, нет проблем с этим. Есть фильмы, которые я смотрел, потом перестал смотреть. Я не отвечаю перед вами. Вы не отвечаете передо мной. Я сейчас нажму очень тревожную кнопку. Я надеюсь, что никто там по этой кнопке не прибежит, но некоторые забеспокоятся. А давайте я не буду рекламировать. Ну, скажу так. Значит, в 2001 году вышла первая книга британской писательницы из серии, которая стала одним из бестселлеров. Было сначала 7 книг, потом дополнения всякие, театральная пьеса и так далее. И фильмы были и прочее. И вот в христианском мире такие баталии свирепствовали. Сейчас уже не свирепствуют. Сейчас свирепствуют по поводу мюзикла и фильма.
В отдельных кругах свирепствуют, я тебе скажу тоже.
Ну да, наверное. Есть сейчас другие немножко баталии. Я не знаю, переведено это на русский язык. Есть мюзикл и фильм «Wicked», который достаточно недавно вышел. Вот. Во многом он заимствует из «Мудреца из страны Оз». Вот тематику. Сейчас об этом свирепствует. Но это на Западе свирепствует по этому поводу. Теперь вопрос. Читать ли, смотреть ли, разбирать ли? Одни христиане говорили «да, и это нормально». И более того, были христиане и есть христиане, которые использовали это для благовестия. Другие говорили «нет, ни в коем случае». Никогда, потому что там то, что недопустимо для христианина. Ну, были такие, которых это не интересовало от слова совсем. Ну, вот просто, вот никак. И, кстати, мне вот эта позиция в данном случае очень нравится, в частности, потому что, ну, человек не вовлечен ни в какие споры. Теперь смотрите. Я могу высказать свою позицию, но я не могу обвинять... Сейчас опять, кто-то со мной не согласится в данном случае. Но вот это как с идоложертвенным. Это такой современный разговор был идоложертвенным. Я не могу обвинять другого человека в том, что его позиция отличается от моей. Если... Да. Кстати, тут очень сложно на самом деле. Тут сложно не попасть. Сейчас скажу, почему. Я как-то в проповеди в одной достаточно фундаментальной такой церкви в России, я не помню уже где, но в очень такой консервативной, скажем, не фундаментальной, а все-таки консервативной церкви, нужно точнее выбирать слова, что-то я в проповеди использовал пример Чебурашки. Нет, не мальчика со шрамом, да, но, а вот именно вот Чебурашки, того самого. Или сейчас Чебурашку уже не смотрят, Ален?
Мои дети смотрят.
Ужас! Потому что ко мне подошел пресвитер этой церкви и говорит, кто вам дал право нести языческого Чебурашку на церковную кафедру. Я такой, упс. Он говорит, ну Чебурашка же, он откуда? Он из языка. И человек на полном серьезе. Вместо того, чтобы приводить библейские примеры, вы сослались на Чебурашку. Я говорю, подождите, а ничего, что в этой проповеди было штук 15 библейских примеров и один Чебурашка? Он говорит, ну тем более, но зачем он там был? Значит, вот этот Чебурашка стал камнем преткновения для того брата. Я думаю, что это не случайно, да, это вопрос его образования, вопрос воспитания и прочего. Слава Богу, вокруг Чебурашки баталии не идет, ну и не надо. Но вопрос тогда возникает, а нам-то, христианам, что делать? То есть вот я вижу, что для этого брата это стало проблемой. Но, с другой стороны, это не слабый какой-то человек, который только что покаялся, только что уверовал. Это пастор церкви. Вот это вопросы, которые решал апостол Павел. 32 стих. «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Иными словами, если не упоминание Чебурашки поможет кому-то спастись, то лучше этого Чебурашку не упоминать. А мы скажем, так вы что, это мой любимый герой? Да, но в фразе «мой любимый герой» ключевое слово «мой». А это вот не про то, чтобы искать для себя, искать себе. Это про то, чтобы Слово Божие проповедовалось. Так что мы сами решаем перед Богом вопрос о том, что где границы дозволенности, но, опять, не просто сами, во-первых, решаем перед Богом, во-вторых, задумываемся о своей жизни, о том, как это соотносится с моей жизнью, полезно мне это или нет, что в моей духовной жизни из-за этого получается, прислушиваясь к нашим близким, к нашим родным, к нашим духовным наставникам, ты, типа... Ну да, ты говоришь, что ты там играешь в танки, допустим, да? И ты говоришь, что тебе это нормально. Это из серии того, что не вредит. Ну хорошо, дорогой. А чё ж ты такой бешеный-то всегда, когда ты в них наиграешься? Давай задумаемся. Значит, наверное, вредит? Не, не сильно. Не, подожди, не сильно. Вопрос не про сильно и не сильно. Вопрос, а вредит ли? Вот, я не знаю, просмотр вот этих фильмов или вот этого фильма, да, как это тебе? Ну, не, ну, ну что, там же ни порнография, ни убийство, ничего. Правильно. Но ты потом только и ходишь, что об этом говоришь. Об этом фильме, об этих героях и так далее. Вот этот сериал, вот он как тебе? Ну, что, я там это наслаждаюсь, нужно же когда-то отдохнуть. Да? Почему у тебя жизнь героев сериала оказывается более важной, оказывается важнее, чем жизнь нашей семьи? Вот я это вижу, вот конкретная ситуация. Поэтому, да, было бы очень хорошо, если бы можно было взять и сказать, так что вот эта вот линия, она для всех. Вот это запрещаем, это разрешаем. Это хорошо, это плохо. Еще один пример из сферы, простите, работы, трудоустройства. Легко говорить о христианских работах и нехристианских работах. Ну и, очевидно, есть какие-то работы, на которые христианин просто не пойдет. Но он не будет этим заниматься. Вот было бы странно этим заниматься. Это как, я не проверял, кстати говоря, но читал об этом, надо проверить на самом деле, посмотреть еще источники, читал примеры о том, что в британских публичных домах конца 19 века на столике обязательно лежала Библия. Но было бы странно идти читать Библию в публичный дом. Вот из этой серии, да? Ну, это будет странно, реально. Значит, есть работы, которые явно не христианские. Вот на одной конференции зашел разговор про христианские работы. Значит, что такое быть христианином и как, где, где мы можем работать, чем мы можем заниматься, чем мы не можем заниматься. Ну и получается, например, там, не знаю, продавать сигареты – это не христианская работа, продавать мясо – это христианская работа. Хотя христиане, вегетарианцы с этим могут поспорить, со вторым утверждением. Вот, теперь встает человек и говорит: ну вот смотрите, вот я работаю на стекольном заводе. Это христианская работа? Все такие: да, конечно, христианская работа. Окей. Дальше спрашивающий уточняет: на нашем заводе делают стеклотару. Это христианская работа? Все такие: да, христианская работа. Так, говорит собеседник, я уточню. Если что, стеклотара – это бутылки. Это христианская работа? И вот тут до некоторых начинает доходить. Потому что дальше вопрос. А что в эти бутылки разливать потом будут? И вот эти бутылки для чего? Он говорит: а я не знаю, они бывают разные. И вы представляете себе, если бы можно было взять и этому человеку сказать: так вот на 100%, значит, беги оттуда, чтобы пятки сверкали. Или на 100% оставайся там. А вот такого нет. У нас нет проблемы с мясом идоложертвенным. Но у нас есть проблема работы на стекольном заводе, где делают стеклотару. И в эту стеклотару что-то разливают. Вот такая история. Или, я не знаю, а христианин работает на кассе в магазине. Вот. А в магазине продают все. Опять хочется по-человечески взять и прочертить черту. В магазине можно, в баре нельзя. Так, стоп, а почему эта черта идет именно там? А кто ее прочертил там? Есть христиане, которые любят рок-музыку, причем достаточно жесткую рок-музыку. Им это не мешает, реально не мешает. Есть люди, которые пришли из мира, они уверовали, и им больно слушать такую музыку, потому что она напоминает им о том, что было в жизни. Как человек говорит: слушай, ты эту рок-тусовку только там романтизированно видел со стороны, а я в ней тусил до покаяния. И знаешь, я туда больше не хочу. Теперь представьте себе два варианта. Либо один человек другому говорит: да ладно ты, чего ты, давай, ты же христианин, ты сильный, давай все это. У меня же нормально, вот на меня это не влияет негативно, вот и давай ты. Вот. Или другой человек, который говорит: на меня это негативно влияет, мне это мешает, значит, это должно мешать всем. У доктора Маги был пример с просмотром футбола. Кстати, если что, по-моему, в русской версии я написал футбола, а там был американский футбол. А американский футбол, так тоже, если что, гораздо жестче. Так вот, там вопрос: может ли христианин смотреть американский футбол? Это был пример, который приводился в программах. Вот. Он говорит: я понимаю, что да, но я знаю, что есть люди, которым это мешает. И, соответственно, я не могу быть совестью для них, они не могут быть совестью для меня. Я в ответе перед Богом за себя и за свою семью, они за себя. Но еще один замечательный пример, он старый пример, он уже не актуальный, но это Америка 70-х годов. Это тоже пример из тех программ, которые у нас идут на неделе, и идут в наших соцсетях тоже, про свободу. Значит, группа молодежи, да, еще раз пример, конца 60-х, начало 70-х годов. Группа молодежи я даже его приводил уже тоже, из Калифорнии приехала в Техас. Вот церковная молодежь встречается. Нет, из Техаса в Калифорнию. Простите, из Техаса в Калифорнию. И они пошли купаться. Они пошли на море. И калифорнийцы, и техасцы вдруг решили, что та группа, которую они принимают, и та группа, которая у них в гостях, не христиане. Почему? Потому что калифорнийцы увидели, как техасцы курят. И говорю: вы что? Это же недопустимо. Как христианин может курить? А техасцы увидели, как калифорнийцы заходят в море, мужчины и женщины рядом, не в разных участках, не разделяясь, не знаю, метров на 15 друг от друга. Да, вот просто вот рядом. И техасцы говорят, да вы вообще не христиане, вы не настоящие. Пример старый, сейчас этим уже никого не удивишь. Но тут лучше со стороны продумать, и наши современные примеры вам в голову придут, вы сами вспомните. Ну и, наконец, тоже... Нет, не буду наконец, потому что это еще одна опасная бомба, я не хочу ее сейчас. Так что вот это вот все мне позволительно, но не все полезно. И то, что Павел говорит дальше, будьте подражателями мне, как я Христу. Я Христу подражаю, будьте подражателями мне. Но настолько, насколько я подражаю Христу. Вот. Там дальше еще одна трудная тема. Очень трудная тема. Сейчас я все-таки прочитаю, мы сейчас вернемся к комментариям. Это иерархия ценностей. Даже не ценностей. Это иерархия, которая описана здесь, вот начиная с 2 стиха, простите, с 3 в 11 главе. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вот это вот иерархия. И дальше он эту мысль развивает, причем развивает очень подробно. И кажется, он говорит вещи, которые были непопулярны даже среди коринфян. Потому что великолепен 16 стих. «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией». Иными словами, он отлично понимает, что по поводу вот этих высказываний, по поводу этих его мыслей, кто-то захочет спорить. Но он говорит, мы не имеем такого обычая. Это не у нас в обычае. Мы спорить не будем. Я вот этого спора вести не собираюсь. Об этом спорят и сейчас. Что значит эта иерархия? Как это работает? И работает ли сегодня вообще? Павел говорит, люди... Вот я вам сказал, я не буду спорить. Да, он имеет на это право, он апостол Христов. Но вот подход, конечно, здесь великолепен. Порою, как мне кажется, и нам тоже надо... Ну вот пишет кто-нибудь что-нибудь такое, да? Просто сказать, а я не буду спорить. Ну, ты так рассуждаешь, ты не согласен. В конце концов, знаешь, дорогой, это между тобой и Богом. А я спорить не буду. Вот как-то так.
Давай прочитаю еще один комментарий.
Давай.
Наталья Ражева спрашивает, а почему, слыша слово «грех», многие из нас представляют какой-то конкретный поступок или проявление? И часто это разные вещи.
Конечно, разные. Абсолютно разные. Более того, мы об этом говорили, когда читали послание к римлянам. Прежде всего, грех – это... Да, кстати, в связи с первым посланием к Коринфянам, конечно, понятно, почему такое происходит, потому что в первом послании к Коринфянам как раз, по крайней мере, в первой его части, в начальной его части, речь идет о конкретных грехах, о проявлениях греха, да, вот, но это проявления. Есть, однако, очень важное место. Сейчас его... Да, вот оно. Это 15 глава. 15 глава. 55-58 стихи. Прочитай, пожалуйста, этот фрагмент. И я попрошу наших слушателей обратить внимание на то, в каком значении слово «грех» используется в этом фрагменте, а конкретно в 56 стихе. Но прочитаем мы весь фрагмент целиком. 1 Коринфянам, 15 глава, с 55 по 58 стихи.
«Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом».
Тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Так вот, грех – это не какое-то конкретное действие в данном случае. Грех – это то состояние, в котором оказался человек после грехопадения. Это именно состояние, а не его проявление. Об этом мы с вами читали, например, в послании к римлянам. Там именно, ну, там и про грех, и про грехи. Но про грех, как про греховное состояние. Значит, пока человек не спасен Иисусом Христом, пока человек не принял Иисуса Христа в сердце, вот в нем остается, у него остается это греховное состояние. Есть достаточно старая уже, по-моему, лет 30 назад написанная песня. Записал ее тогда, да, в 86-м году. Записал ее, или в 87-м, не помню. Британская группа Pet Shop Boys. Называлась она «It's a sin». И это грех. И смысл там такой, когда я смотрю на свою жизнь, я прихожу к неутешительному выводу, что все, что я когда-то делаю, все, что я когда-то делал, все, где когда-то был, все, о чем когда-то думал, и это все грех. Pet Shop Boys не правы. Потому что так получается, что я, кроме греховных поступков, никаких больше поступков не делал. Если я научусь эти греховные поступки не совершать, то все у меня будет круто. Проблема в том, что я не могу этого научиться делать. Грех – это состояние. Прочитай, пожалуйста, послание к римлянам, Алена. Это мы давно уже читали, но я думаю, что есть смысл вспомнить как раз в связи с вопросом. 5 глава, 12 стих.
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили».
Вот, значит, это про грех как состояние, которое при этом имеет определенные последствия. И грех царствовал в мире, и грех царствовал в человеке. Все согрешили. Но нечто произошло во Христе. Прочитай, пожалуйста, дальше 18 стих и 19.
«Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие».
Вот смотрите, есть праведность как качество. Здесь по-русски написано «правда», а по-гречески это слово «декайосуне» – «праведность». Значит, праведность как качество и праведные поступки как проявление качества. Так вот, праведностью Христа мы оправданы. И мы совершаем праведные поступки, потому что эта праведность записана на наш счет. Вот поэтому мы не можем просто сказать, что, знаешь что, ты веди себя хорошо, ты не греши, тогда Бог на тебя посмотрит и скажет: ой, хороший мальчик, там, ой, хорошая девочка. Нет. Даже если я постараюсь целый день не грешить, во-первых, не факт, что у меня получится, ну, потому что стандарт не мой, а стандарт Божий. А во-вторых, грех остается в моем сердце. Единственный способ спасения в Иисусе Христе. Иисус спасает хулигана Васю не от того, что вот он возьмет, разобьет стекло, а теперь с Иисусом не разобьет. Иисус спасает хулигана Васю, меняя сердце этого хулигана, давая ему новое сердце. Вот это важная штука. Давай мы помолимся о том и поблагодарим Господа за то, что Он дал нам это спасение, изменение сердца. То есть Он не просто берет и вычищает нашу жизнь. Он дает нам новую жизнь. Вот это круто. Помолишься?
Да, конечно. Господь драгоценный, Иисус, я благодарю Тебя и славлю, и превозношу Тебя за то, что Ты забрал наши грехи на крест, за то, что Ты дал нам оправдание, и мы можем жить в Твоей святости, Господь. Я прошу Тебя, благослови это время, время подготовки к Рождеству. Убери у нас всякую суету, если мы осуетились. Подготовь наши сердца, Господь, очисти их от всякой неправды. И помогай нам, Господь, идти каждый день с Тобой, взирая на Тебя, Господь. Благодарю Тебя за все. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.